Дорогие ребята, сегодня для вас звучит продолжение книги Инока Алексия «Искра Божия». Следующая глава называется так: «Игуменья Таисия Соколова». Родители игумени Таисии происходили из древних дворянских родов. Отец был из Новгородской губернии, а мать – москвичка, из рода Пушкиных. У них было двое детей, но оба ребенка умерли в младенчестве. Женщина просила Божью Матерь дать ей утешение в новом ребенке. Во время молитвы она давала многие священные обеты. Один из таких обетов состоял в том, чтобы всеми силами стараться вложить в сердце ребенка страх Божий, любовь к Богу и ближним, и вообще воспитать его хорошим христианином. И вот родилась дочь. В благодарность Пресвятой Деве Марии мать назвала свою девочку Марией. Со всем усердием принялась она исполнять данный Богу обет. Бывало, накупит дорогих гостинцев, разложит их все на столе и говорит Марии: «Ах, Машенька, какая же ты богатая, счастливая, сколько у тебя разных лакомств! А у других-то несчастных, бедненьких, и хлебца нет. Ты бы поделилась с ними, они бы за тебя Богу помолились, а молитва нищенки доходит до Бога». Расположенная такими словами матери, Мария все-все отдавала беднякам. В другой раз Мария увидела где-то в гостях красиво наряженную рождественскую елку и стала просить маму устроить такую же дома. Мама ответила: «Это, Машенька, делается только для тех детей, которые хорошо и усердно Богу молятся. Молись хорошенько, и у тебя будет елка». Часто беседовала мать с дочерью, рассказывая события из священной истории, особенно страдания Спасителя. С 4 лет Мария знала из рассказов матери всю священную историю земной жизни Спасителя. В 10 лет девочка была помещена в Павловский женский институт в Петербурге. Когда она была еще во 2 классе и лежала в госпитале института, больная корью, в ночь под светлую Пасху Господь послал к Марии своего ангела. Вот как она сама впоследствии рассказывала об этом чудесном событии. «Среди ночи я была разбужена слышанием какого-то шороха. Открываю глаза и в удивлении вижу совершенно ясно и очевидно среди полнейшей ночной темноты какое-то существо, солнцеобразно светлое, крылатое, летающее под потолком и повторяющее человеческим голосом слова: „Христос воскресе! Христос воскресе!“ Какого вида было существо, я не могу сказать ничего, кроме виденной как бы детской головки между 2 крылышками. О, какую неземную радость почувствовала и моя детская душа! Я села на своей постельке и так внимала летающему, точно он именно ко мне прилетел, меня и приветствовал. Долго ли продолжалось это мое наслаждение, я не могу сказать, но оно было прервано подошедшей ко мне дежурной горничной, которая, заметив, что я сижу, поспешила уложить меня. Затем я выздоровела, по-прежнему начала заниматься, но в глубине моего сердца словно таилась какая-то затеплившаяся искорка. По существовавшему в институте правилу, рассказывает далее Мария, все воспитанницы обязательно говели в течение Великого Поста на 1, 4 и 7 неделях. Но так как в этот год почти половина воспитанниц были больны корью, то нам и не пришлось говеть Великим Постом, а вместо того все мы, по распоряжению начальства, исполнили этот долг Успенским Постом в конце каникул, продолжавшихся всегда до 16 августа. 15 августа Мария причастилась святых Христовых тайн. После причащения, в ночь на 16 августа, с девушкой произошло редчайшее для нашего времени событие. она сподобилась видеть рай и самого Господа Иисуса Христа. Она записала все, что видела, и предоставила святому отцу Иоанну Кронштадтскому. Отец Иоанн прочитал и подписал в конце повествования: «Дивно, божественно, печатайте для назидания». Никто да не соблазнится этой чудесной историей жизни Марии, будущей игумени Таисии. Господь так устроил с ней для нас с вами в назидание, чтобы не забыли современные христиане, в чем состоит смысл жизни нашей. А он в том, чтобы мы в вечности были с Господом Иисусом Христом. «После причащения, — пишет Мария, — в ночь на 16 августа я видела чудное видение, положившее решительный и окончательный переворот на всю мою жизнь, или, иначе сказать, составившее и указавшее мне мое призвание. Виделось мне, что я стою в поле, покрытом зеленой травой, стою на коленях и молюсь Богу. Предо мною, то есть с той стороны, куда я была обращена лицом, поле окаймлялось лесом, а позади, не более саженей пяти от меня, протекала длинная речка, на противоположном берегу которой был расположен большой шумный город, который я принимала за Петербург. Оттуда доносился до меня шум и стук, и крик, и говор. И как я была довольна, что ушла оттуда на этот берег, в это тихое, уединенное поле. Вдруг я стала подниматься от земли. Я летела все выше и выше. Тут я увидела себя в каком-то ином мире, как мне думалось, на небе. Неизъяснимо сладкое чувство наполнило мою душу. Там было так светло, чудно хорошо, что я не берусь и не в силах описать. Я видела бесчисленное множество людей. Все они были по форме своих тел одинаковы, только не таковы были эти тела, как наши земные, грубые, а тонкие, прозрачные, как бы из облака вылитые. Видя эти чудные тела, я подумала о себе. Не такова ли стала и я? Но нет, взглянув на себя, я увидела, что ничуть не изменила не только вида, но даже и положения. В момент, когда я взглянула на себя, я невольно взглянула вниз, и там увидела землю, далеко-далеко внизу. Оттуда донеслись до моего слуха какие-то неопределенные звуки смешанных рыданий, крика, смеха и тому подобное. И хотя это длилось не более секунды, но мне стало жутко воспоминание о земле, и я поспешила к чудному небесному зрелищу. Святые стояли как бы в два лика. Все они пели, то попеременно, то вместе. И когда они начинали петь, то изо рта каждого из них выдыхалась как бы струя какого-то аромата, наподобие того, как выходит фимиам из кадильницы. Но эта струя не останавливалась и не разливалась тут же, а поднималась выше. Что именно они пели, я не знаю, только так хорошо, что я не могу и высказать. Я беспрепятственно смотрела вдаль, где мне казалось все светлее и светлее. Я думала, что, вероятно, там самый престол Бога, источника света, и что Он там и находится. В эту минуту, как только я это помыслила, вижу, что ко мне приближается один из святых и отвечает прямо на мою мысль. «Ты хочешь видеть Господа? Для этого не требуется идти никуда, ни в то дальнее пространство. Господь здесь везде. Он всегда с нами и подле тебя». Пока он говорил мне это, я подумала, кто это такой и почему, и как узнал он мои мысли. Он продолжал, как бы в ответ на мою последнюю мысль: «Я евангелист Матфей». Не успел он окончить эти слова, как я увидела подле себя по правую сторону обращенного ко мне лицом Спасителя нашего Иисуса Христа. Страшно мне начать изображать подобие его божественного вида. Знаю, что ничто, никакое слово не может выразить всего, и боюсь, чтобы немощное слово не умолило великого. Не только описать, но и вспомнить не могу без особенного чувства умиления, без трепета этого божественного, величественного вида сладчайшего Господа. Десятки лет миновали со дня видения, но оно живо и неизгладимо хранится в душе моей. Величественно, чудно стоял он передо мной. Весь стан его, или, иначе сказать, все тело было как бы из солнца, или, сказать наоборот, само солнце в форме человеческого тела. Сзади, через левое плечо, перекидывалась пурпуровая мантия или пелена, наподобие того, как изображается на иконах. Только мантия эта не была вещественная, из какой-либо ткани. Там не было ничего вещественного, как бы из пурпуровой огненной зари, наподобие того, как мы видим иногда вечернюю огненную зарю на горизонте. Спускаясь напереди через левое плечо, она покрывала собой левую половину груди. Весь стан и, наискось спускаясь по ножкам, покрывала их немного ниже колен и взвивалась по правую сторону, как бы колеблемая воздухом в воздушном пространстве, среди коего и стоял Господь. Правая рука, как и правая сторона груди, были не покрыты мантией и оставались, как и ножки, солнцеобразными. Стопы, совершенно как человеческие, носили следы язв, ясно видимых посреди солнцеобразной стопы. Рука правая была опущена, и на ней виднелась такая же язва. Левая рука была поднята, и, как мне помнится, он ею опирался или держал большой деревянный крест, который единственный был из земного вещества, то есть из дерева. Голова его, то есть лик, окаймлялся волосами, спускавшимися на плечи. Но то были как бы лучи или нечто подобное, устремленное к низу и колеблемое тихим, легким веянием воздуха. Черты его лика я не разглядела. А возможно ли было это при таком сильном, ослепительном сиянии? Помню только очи его, чудно голубые. Точно в них-то и отражалось все небо голубое. Они так милостиво, такой любовью устремлены были на меня. Увидев приблизительно в таком образе Господа, я вся как-то исчезла в избытке сладостного восторга и благоговения. И если бы в ту же минуту не пробудилась, думаю, душа моя не осталась бы во мне. Я пробудилась, но я не осознавала вполне, что со мной. Следы всего виденного и слышанного были еще так живы. Я села на своей койке и мало-помалу начала осознавать, что была не в здешнем мире, и вот вернулась опять. Я потихоньку встала, оделась, умылась и направилась к дверям церкви. Я радовалась своему убежищу, и незаметно скоро пролетело для меня все остальное время ночи. Но вот раздался звонок воспитанницам вставать. Меня окружили воспитанницы, осаждавшие меня вопросами. «Где была? Что с тобой? А чего ты так заплакана?» и прочее. Мое молчание возбуждало еще большее любопытство. Вместо ответа я только разрыдалась. Открыть свою тайну я не решилась бы ни за что никому, кроме нашего священника. А солгать что-нибудь я не могла, да и вообще говорить не чувствовала в себе силы. Наконец, понемножку меня оставили в покое. Когда я рассказала ему, батюшке, все, он сказал: «Это твое призвание, храни эту тайну, а Господь сам довершит свое дело». После этого я чувствовала какую-то тесноту души, сознавала, что не могу жить общепринятым образом жизни. Ничто не завлекало меня. Любовь же моя и внимание мое сосредоточилось на Евангелии. Случалось иногда принимать участие и в увеселениях, хотя, конечно, я не находила в них никакого удовольствия, но, не смея уклоняться от общего дела, невольно принимала в них участие. При этом я настолько конфузилась и стеснялась даже самой себя, вспоминая виденную мною красоту небесную и ощущая истинную сладость духовных наслаждений, что делалось совершенно неспособно ни к танцам, ни к спектаклям, ни к чему подобному. В старейших классах эти увеселения принимали более широкий размер, но тут сам Господь как бы стал охранять и отстранять меня, как только начинались танцы. У меня начиналось головокружение, я бледнела и шаталась, и меня приходилось выводить. Наконец, меня освободили от участия в подобных вечерах и даже от уроков танцев. Оставшись одна в комнате, в то время как все уйдут танцевать на вечер в приемный зал, я занималась чтением духовных книг или молилась. Меня осуждали и называли странной. Мне же все хотелось молиться, поститься, а когда случалось мне отвлечься от этих моих правил, то я пугалась этого, как большого греха, и удваивала пост и молитву. Я лишала себя более сытных и более сладких блюд, отдавая их тем из воспитанниц своего курса, которые, не имея родственников, были лишены возможности получать гостинцы и лакомства. Вскоре образу жизни Марии стали подражать некоторые из воспитанниц. Когда для всех учащихся начальство делало послабление в посте, разрешало вкушать непостную пищу, девушки сохраняли полный пост в течение всех 7 недель. Вместо обеда и ужина иногда приходилось обходиться одним только черным хлебом, так как пища подавалась скоромная. Причем требовалось сохранять это в строгой тайне от надзирательниц. «Поэтому, — пишет Мария, — мы всегда брали себе свои порции и делали вид, что вкушаем, а затем спроваживали тарелку по назначению. Впрочем, классные дамы французского дежурства, хотя и знали наши проделки, но не доказывали этого, только иногда шутливым образом погрозят пальцем или покачают головой. Зато уж немецкого дежурства дамы-немки немилосердно преследовали нас, иногда даже совершенно пресекая наш пост, заставляли тут же при себе есть мясную пищу, не разбирая ни дней, ни недели». Самой любимой и самой дорогой книгой Марии стала «Святое Евангелие». В его словах она чувствовала не только сладость и утешение души, но и потребность ежеминутного, неразлучного с ним пребывания. Мария выучила Евангелие наизусть. Об этом как-то узнала ее институтская начальница. Когда на выпускном экзамене присутствовал владыка-ректор, она подвела к нему Марию и сказала, что эта ученица знает все Евангелие наизусть. Удивился этому владыка и попросил Марию прочитать из Иоанна Богослова главы 14 и 15 и далее. Девушка прочитала без единой ошибки. На это владыка благословил ее и радостно ответил: «Бог не оставит своего дела. Их же избра тех и оправдает и направит на путь спасения вечного». И действительно, Господь не оставлял свою подвижницу во многих ее трудностях. Мария полюбила монашескую жизнь. Она много беседовала с духовными отцами о спасении души. Но мать ее теперь уже выступала против этих монашеских настроений. Она любила свою дочь и хотела видеть ее только замужем. После долгих разговоров, страданий, слез и объяснений мать разрешила юной подвижнице идти в монастырь и благословила ее. В монашестве Мария получила имя Таисия. Много бед и скорбей выдержала она. Однажды ей явились святитель Николай и игумен Дамаскин. Они оба убеждали ее крепиться и не отчаиваться в болезнях и скорбях, не терять упования на Бога. Сам святой Иоанн Кронштадтский очень ценил труды игумени Таисии. В одном из писем к ней он написал: «Особенно утешила ты меня своей безответной преданностью Христу Спасителю, за что дай Бог тебе и всем твоим добрым послушницам Царство Небесное». Отец Иоанн чтил матушку как угодницу Божию. Довольно послушать, какими именами он ее называл в письмах: «Родная моя», «Дорогая», неоцененная матушка игуменья Таисия, красное солнышко, многотрудная и многострадальная сестра о Господе Таисия, дорогая о Господе матушка и сестра, богопризванная игуменья, друг мой во Христе, сестра моя». На 40-м году своей жизни Таисия была назначена настоятельницей Леушинского женского монастыря. Обитель была расстроена во внешнем и внутреннем своем виде, и нужно было восстанавливать там порядок. Болезни и всевозможные трудности не раз приводили Таисию в уныние и безнадежие. Ей даже захотелось уехать из обители, но снова она увидела во сне утешителей – Божию Матерь Иоанна Крестителя. Царица Небесная посмотрела на Таисию и сказала: «Чего вы все смущаетесь, а ты чего боишься?» С этими словами она указала на Иоанна Предтечу и прибавила: «Мы с ним всегда храним свою обитель. Не бойся, больше веруй». Обитель же посвящена была святому Иоанну Предтече. Игуменья укрепилась. И хотя она и после претерпевала множество скорбей, но все же монастырь был восстановлен, и порядки монашеские утверждены наилучшим образом.